Привет, это Аня.
И Полина.
В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно.
Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое.
Ну что, начнем с понедельника.
Итак, сегодня мы поговорим о том, как принимать трудные решения в условиях неопределенности.
Расскажем о том, чем полезны сомнения и почему мы иногда так нерешительны.
Расскажем, какие сложные решения мы принимали в своей жизни.
Какие способы могут помочь перестать откладывать важные решения.
Как услышать себя? Нужно ли отстраниться от всех мнений или, напротив, прислушаться к разным взглядам?
Аня расскажет о том, почему иногда нужно закрыть глаза и прыгнуть.
А Полина расскажет про сложности принятия решений в импровизационном театре у врачей и как влияют физические ощущения на выбор.
И также предложим простой способ принять решение на утро и расскажем, что такое внутренний кодекс.
Ну что, поехали!
Привет, Полин!
Привет!
Ну что, как твои дела?
Ой, очень хорошо. Такая жаркая летняя погода пришла в Петербург вперемешку с грозами такими. Все-таки вот в тепле, в солнечном таком настроении все делается более активно, себя чувствую сейчас. И, ну не знаю, в общем, я на подъеме.
Я очень рада это слышать. Слушай, у меня тоже отлично. Я вернулась из своего отпуска, который прошел просто умопомрачительно. Происходило вообще все, что могло и не могло происходить. Я поэтому немножко так выпала из пространства своего рабочего и вообще в целом, но сделала там очень важное и полезное дело по нашему челленджу. У моей подруги в Ростове, Танюш, привет, чудесная дочка Маша, ей 7 лет, и в один из дней я ее взяла и сказала ей, что сегодня мы будем делать вообще все, что она захочет. И мы с ней рядышком, вдвоем, в общем, и скатались на всех развлечениях их набережной ростовской. Все мороженые мира, сладкие ваты были ее. Ребенок был бесконечно счастлив, не мог поверить, точно ли я не сошла с ума, и все вот это вот можно, и кататься на кораблике, и кататься на машине, и ловить игрушечных рыбок. Правда-правда, в общем, потом еще шлифанули все покупкой кроссовок, но это ее тетя. Уже мы с ней встретились. В общем, мне кажется, у каждого ребенка в жизни должен быть такой день. Просто день можно все, или день всегда говорит да от взрослого. Вот, я помню, что у меня в детстве был такой день. И я поняла, что, блин, ну вот пофигу на эти все сложные периоды, да, детство, младенчество. Но если они вырастают в таких чудесных детей, с которыми можно разговаривать, которые смешат тебя, за которыми ты наблюдаешь, как они пробуют что-то новое, кстати, и получаешь удовольствие, что ты сопричастен к этому, и как она потом меня обнимала, как она приходила ко мне под бочок и говорила, давай с тобой еще поговорим. В общем, это бесценно, конечно, и я прям уж очень захотелось мне такую свою дочь, признаюсь.
Да, я еще размышляла тоже про наш выпуск прошлый. Мне, конечно, не хотелось бы так, знаешь, звучать, что мы призываем всех заводить детей. Хотелось бы просто сохранить это настроение, что все вольны выбирать. Мы все можем не слушать то, что в нас вкладывается обществом, родителями, ожидается кем-то, ожидается даже самими от себя, возможно. Я точно не настаиваю на том, что это какое-то, да, уникальное счастье, которого никак иначе не испытать. Общение с людьми, обучать других, в том числе, влиять. Можно ведь многими другими путями. Это действительно так. В моей ситуации у меня уже есть ребенок, может быть, мне поэтому легче это говорить. Я на этой неделе тоже попробовала другие варианты. Я вот говорила в прошлый раз про проект «Мамоход». Это экскурсии, да, для мам с колясками. Экскурсии, лекции и другие какие-то занятия. Вот я была на мастер-классе рисования масляной пастелью. Было очень здорово. У нас была замечательная преподаватель Наташа. Я вот оставлю контакты тоже, наверное, в описании. Потому что очень редко уходишь с одного даже вот занятия с ощущением того, что ты реально готов пробовать дальше сам и не боишься ошибок каких-то. Это очень здорово. Я очень переживала за свою дочь тоже в процессе вот этого всего происходящего. То есть приходишь в такое выделенное место в ресторане, где, вот знаешь, проходят иногда там кулинарные мастер-классы, например, и рядом детская комната. С ребенком находится няня. Собственно, мамы могут расслабиться, порисовать свое удовольствие. Такое получило просто вдохновение. Ты особенно знаешь, что для меня очень сложно вот этот момент отделиться от ребенка.
Да.
Тут я была очень рада, что она действительно позволила мне погрузиться в это рисование. Она почти ко мне не прибегала. И я классную картину нарисовала. Мне она даже нравится, стоит сейчас на полке. В общем, здоровский такой опыт. Очень классно. Да. И советую всем тоже, кто в Петербурге. Я знаю, что в Москве тоже работает программа, и можно вот к ним присоединяться, смотреть расписание.
Ну или опять же сделать в своем городе, да, такое?
Да, у них есть как раз возможность, они рассказывают, у них есть, по-моему, запись вебинара о том, как можно сделать подобное в других городах, и такую идею подхватить. Мне кажется, это супер здорово, потому что атмосфера, да, где тебя никто не осуждает, где никто на тебя косо не смотрит, где никого не удивляют бегающие там дети, падающие вещи, грязные футболки на них от еды. Угу. Часто ты за это испытываешь какой-то такой внутренний небольшой стыд, неудобство причиняешь в обществе. Поэтому очень здорово, что такие места есть, и я очень рада, что я это попробовала наконец на этой неделе.
Умница.
Круто.
Вообще классно. Да, я, знаешь, очень рада, что ты на это решилась. Я понимаю, что было для тебя таким непростым решением, и ты молодец, что дерзнула так сделать. Я видела твою картину, она потрясающе красивая. А как у тебя было ощущение, когда ты на это шла? Я же знаю, какие мысли сопровождали, да, тебя в этих моментах. Ты зажмурилась и сделала этот шаг в неизвестность? Или ты достаточно долго просчитывала, как это все будет выглядеть, прогнозировала, и когда набралось достаточное количество аргументов, ты такая, ну все, пора это делать?
Ну вот ты сама как думаешь, какой вариант про меня?
Да второй, конечно, боже мой.
Накануне, во-первых, я купила коляску, которая позволяла мне, да, вот втиснуться теперь в такси. Плюс моему ребенку уже почти 2 года, да, более-менее самостоятельный малыш. Я знаю, что она контактная, я знаю, что она любит других детей. И, в принципе, я шла на это занятие с такой внутренней уверенностью, что то все будет хорошо, когда мама спокойная, ребенок он тоже это чувствует и расслабляется.
Ну да, это вот ты подтянула, получается, под свое внутреннее намерение, да, все необходимые факторы, доводы, которые помогли тебе принять это решение. У меня просто чаще всего в жизни, так как мой беспокойный ум постоянно накидывает мне какие-то аргументы, и довольно часто они не в пользу решения, которое необходимо принять, иногда я предпочитаю зажмуриться и сделать этот шаг, потому что я понимаю просто, что сидеть, размышлять можно бесконечно. Например, я, знаешь, когда готовилась к теме нашего выпуска, постаралась вспомнить, какие важные глобальные решения в своей жизни я приняла. Поняла, кстати, что их было не так и много. Первое, наверное, такое важное — это переезд в другой город. Да, я переехала из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Можно было бы подумать, что это решение было принято еще моими родителями, да, так как я не была совершеннолетней. Но я испытывала такие сложности с этим, да, переездом, что мне неоднократно предлагалось отмотать назад и вернуться обратно, на что я просто волевым решением говорила себе, что нет, я останусь. Для меня это было, знаешь, как каким-то проигрышем. Это для меня был шаг назад вернуться в тот город. И меня держало нежелание сдаваться, так скажем. Еще из таких решений довольно часто я принимаю решение о том, чтобы вступить в отношения или их расторгнуть.
Довольно часто.
Довольно часто. Не подумайте дурного, но в том смысле, что да, я пока не в браке, я нахожусь в поиске. Иногда некоторые отношения заканчиваются на этапе начала, некоторые заходят далеко, и мы можем там 3 года жить вместе, встречаться. И, кстати, я думала, принимать решение о том, чтобы вступить в отношения, порой мне гораздо проще, чем о том, чтобы их закончить.
А так и есть.
Да?
У меня точно так же. Я думаю, что да. А знаешь почему? Я даже знаю почему. Сейчас тебе расскажу.
Почему?
Потому что есть такая теория невозвратных издержек. Когда ты уже вступил в отношения, и какое-то время вы пробыли вместе, ты определенным образом вложился, да, временем, вниманием в человека. У вас уже какое-то есть совместно нажитое, ну, не обязательно имущество.
Прошлое.
Да, прошлое, как минимум. Это одна из таких ловушек мышления, которая как раз мешает порвать с этим. Тебе кажется, что ты уже столько инвестировал в это, что если теперь ты как бы разорвешь, то все, ты все потеряешь.
Да, это правда.
Эта ловушка очень круто понимается на примере бизнеса, когда компании иногда годами обслуживают какие-то линейки продуктов, какие-то услуги, которые совершенно, ну, нерентабельны, не приносят прибыли компании. Но из-за того, что это уже повлекло за собой большие инвестиции, они стараются всеми силами, надеются их когда-нибудь оправдать, когда на самом деле лучшим решением было бы прервать и переинвестировать свои средства во что-то другое. Я вот очень хорошо помню, с моей хорошей подругой мы учились вместе в университете, и я помню, как каждый год у нее возникала мысль сменить вектор обучения. Ей все время время казалось, что она оказалась не там, не на той специальности. Каждый год она считала: так, ну я вот, мне уже осталось здесь 2 года, ну вот мне остался год, я уже столько потратила, да, времени на эту специальность.
Знакомо.
Как правильно действительно сделать, да? Ты не знаешь, как правильно. Тоже для меня, наверное, выбор специальности тоже был одним из сложных выборов. Я сейчас мечусь между тем, чтобы назвать его неправильным, но в то же время я склонна так рассуждать о своей жизни, да, что все мои решения, они в итоге приводят меня в какую-то лучшую точку, да? Угу. Так немножко, может быть, фаталистически все это звучит, но мне нравится так думать. Несмотря на то, что я была склонна к гуманитарным наукам, да, к писательству. Угу. И для моих учителей школьных было шоком, когда они узнали, что я поступила на математический и экономический факультет.
Да.
Но я думаю, что мне это придало...
Уравновесило.
Да, во многом уравновесило. Я не советую так делать всем, не подумайте. Для кого-то это может быть вообще шоком оказаться на факультете, где учат матаны и всякую там алгебру.
Боже мой, какие страшные слова, флешбеки просто.
Да-да-да. Да, мне это как-то прокачало логику, возможно, усидчивость, внимательность к каким-то деталям. Если честно, это был тоже крутой опыт с той точки зрения, что в школе мне давалось все легко, и гуманитарные науки мне давались легко. Ну, то есть ты читаешь, учишь, понимаешь. А здесь ты можешь вообще не понимать, но тебе как-то это надо выучить. Это требовало усилий умственных, и я впервые столкнулась с тем, что мне не все давалось легко. И это был тоже интересный опыт для моей личности, угу, в том числе. Ну и, конечно, да, отношения — это одна из самых таких вот сфер с решениями связанная. Знаешь, сейчас я люблю говорить, что мы всегда знаем в глубине души, как мы хотим поступить. Особенно вот в отношениях мне всегда кажется, что вот стоит только куда-то вот заглянуть на самом деле честно в себя, и ты вот услышишь этот голос. Но я прекрасно понимаю, что иногда этого голоса совершенно не слышно. Столько вот параллельных идет каких-то в голове мыслей. Я тоже такие решения иногда принимала, знаешь, казалось, что сгоряча, но на самом деле это было не то, чтобы сгоряча, это было скорее в тот момент, когда я уже не могла себе притворяться, врать, да, что что-то не так. И это, в конце концов, как-то вот случалось. Угу. Я уже говорила, да, что для меня было открытием, что, оказывается, не меня бросали, когда вот я анализировала отношения по нашему выпуску, да, про бывших. Это январский какой-то выпуск, посмотрите. Для меня было открытием, что, оказывается, я сама все-таки принимала эти решения, хотя мне казалось, что меня как-то все отфутболивали. Вообще, мне на самом деле сложно даются любые решения. Вот кто верит в астрологию, наверное, знает, что часто про раков говорят. Я вот как раз рак, если смотреть в эту сторону знаний астрологических. Мне действительно даются сложно решения всякие, любые. Начиная от того, куда поехать в отпуск, какой там будет отель, я пересматривала столько всего. Вот даже сейчас мне нужно, например, обновить немножко гардероб, и я захожу на сайты, конечно, онлайн-магазины в этом отношении, это просто для меня беда, потому что выбор не ограничен, да, ты заходишь в категорию, да, там может быть несколько тысяч моделей. Для меня выбор даже вот таких простых вещей часто становится, ну, просто большой сложностью. Ну вот что далеко ходить, я про коляску, про которую говорила, да, мы с мужем не могли ее тоже купить, наверное, пару месяцев. Спрашивали кого-то, сами смотрели, искали какие-то обзоры, сравнивали.
Да, я тебя прекрасно понимаю. На самом деле мне тоже тяжело дается принятие решения, как и ты, приведу пример, да, из «Островзгляд», так скажем. Я телец, и я вообще не люблю перемены. Есть такой факт, я правда с трудом переношу любые перемены, даже если они лучшие, например, переехать в более просторную квартиру, которая ближе находится к работе, например. Для меня все равно я слезку-то пророню, понимаешь, что вот старую-то я покидаю, вот такой я привязчивый человек. И в то же время у меня довольно пытливый ум в том смысле, да, как раз чем больше мы живем, учимся, приобретаем различного опыта, сталкиваемся с различными обстоятельствами новыми, любой адекватный человек будет обрастать этими «да, но», этими «а что, если», этими «а вот у меня было, и было не очень хорошо», и так далее. Это нормально. Этот опыт нам и дается для того, чтобы себя оградить от ошибок, потому что если бы мы не делали выводы из каких-то ситуаций, то мы бы, наверное, не дожили, собственно, человечество, да, до сегодняшних дней. Поэтому механизм вполне понятный, обусловленный эволюцией, и, собственно, нам нужно просто научиться обходиться с этим. Вот в моем случае, как происходит у меня? Я довольно долго тяну с принятием решений. Сначала у меня идет такой процесс аргументации, да, я накидываю за и против аргументы. Затем у меня идет процесс тишины. Я жду, пока это все каким-то образом сложится в картинку, потому что, да, это хаотичность мыслей, тяжело это все-таки в решение скомпоновать. Затем время начинает поджимать, и я оставляю вот эту ступенечку немножко закрыть глаза и прыгнуть, так скажем, потому что я же до этого уже обдумала, что, откуда, почему и куда. И, в принципе, наверное, то решение, которое я приму, оно будет неспроста. У меня вот такой симбиоз, знаешь, из планирования, аргументации и в то же время с долей авантюризма некоторого или уже ай, вот попробую так и пойму в итоге. В конце концов, не попробуешь, не узнаешь, как говорят люди, да, которые авантюристы.
Ну да, ты абсолютно права, что сомневаться — это нормально. В любом случае наш опыт, он ограничен, да, ограничен кругом общения, нашими знаниями. И вот мне очень нравится фраза о том, что в каждый момент своей жизни мы принимаем решение наилучшее на данный момент. Это о том, что не все нам, да, доступно, не всю информацию мы можем исследовать, чтобы сделать какой-то правильный в кавычках «выбор». Хочется подчеркнуть, что в кавычках, потому что в некоторых ситуациях просто нет правильного или неправильного решения.
Да.
Любое изменение сопровождается какой-то тревогой о будущем, и нам действительно нужна предсказуемость для построения своих стратегий, для планирования. И вот я тоже размышляла о том, почему мы сомневаемся, прочитала даже, что есть такое, ну, заболевание, наверное, децидофобия, да, страх принятия решений. Ну, немножко, наверное, связан с инфантилизмом отчасти, но это не совсем, это другое немножко.
Вау.
Но вот есть даже такое заболевание. Заболевание, представляешь?
Знаешь, мне хотелось бы сказать по поводу вот инфантилизма. Я размышляла об этом, что, конечно, самое простое и понятное объяснение, да, что ты не хочешь принимать решения, потому что это ответственность, которую тебе придется потом нанести, и ты не хочешь ее нести, поэтому ты вот инфантильный, не принимаешь этого решения. Но вы замечали, что люди, которые, может быть, порой не сильно озадачены вот этими аргументами, последствиями от своего решения и так далее, да, я уж не знаю, это связано с долей интеллекта, рефлексии какой-то или еще чего-то, они гораздо быстрее принимают эти решения и легко, как будто они такие молодцы. Да нет, они просто не задумываются о той куче вещей, о которой задумываются многие люди, которые испытывают сложности с принятием решений.
Ну да, там имелось в виду это с точки зрения именно терминов медицинских, да, инфантилизм как заболевание. Такое не просто проявление инфантильности, а заболевание, которое диагностируется с детства. А знаешь, я еще о чем думаю, что в современном мире мы перегружены возможностями выбора и возможностью принять решения в разных ситуациях.
Да.
То есть начиная от того, что ассортимент вот даже тех же платьев, да, я привела пример, он такой огромный, что мы не замечаем этого, нам кажется это здорово, что у нас есть выбор, но на самом деле это, конечно, нагрузка для нашего мозга, поиск, сравнение альтернатив, вычисление тех самых альтернативных издержек. В связи с этим, кстати, возникают модели поведения, как тот самый Стив Джобс, который носил одинаковую одежду, да, всегда.
Да.
Это как раз такой хрестоматийный уже, да, пример того, как можно какой-то рутиной, какой-то привычкой упростить себе задачу решать и пустить свою ментальную энергию, да, в какое-то определенное русло, не растрачиваясь на мелочи. Это интересно. У меня, наверное, очень сильно работает как причина боязнь ошибиться. Но в этом плане мне, кстати, тоже стало интересно, наткнулась на такую мысль. В общем, там была статистика о том, что у успешного бизнесмена, владельца своего какого-либо дела, в среднем до того, как он вот это свое успешное дело открыл, было как минимум 3 других начинания, 3 других дела, которые, очевидно, он прекратил, придя к тому, чем он занимается сейчас. И меня тогда эта мысль очень обрадовала и успокоила, с одной стороны. Без неудач действительно не бывает развития. Это нормальная составляющая, да, нашего какого-то опыта. Страх ошибки останавливает от принятия решения. Да, а вот если я сейчас уйду, вдруг я больше не встречу такого человека. Вдруг вот он был тот самый, который идеально мне подходит, например.
Да.
Да? Вдруг это мне нужно было еще немножечко постараться. А еще интересно, тоже прочитала, что бывает такое, что мы любим, когда другие замечают наши сомнения. Не все, да, но вот, возможно, у кого-то есть такая склонность, сейчас постараюсь объяснить. То есть отчасти непринятое решение часто становится поводом для общения. Мы знаем, что люди обычно любят советовать и охотно включаются в эту игру, начинают, да, пытаться нам помочь. Это очень интересный момент, что мы, возможно, мы любим вот этот момент, когда мы выглядим сомневающимися, да, и вот как ты правильно сказала, что это может характеризовать тебя как человека, который вот просто так не бросится во что-то. И вот он поэтому столько всего взвесил, столько всего изучил. Возможно, где-то хочется иногда продемонстрировать.
Ничего себе, никогда об этом не думала.
Да, мне кажется, это очень интересно. Я не знаю, есть ли оно у меня, но поскольку оно мне отозвалось. Я думаю, что, наверное, где-то есть.
Слушай, да, мне кажется, даже у меня есть такое. Типа, вот, посмотри на мои аргументы. Что ты скажешь? Видишь? Видишь, какое?
Да, и получается, что ты в процессе общения получаешь такую заботу, да, поддержку и внимание к своей проблеме.
Блин, как интересно.
Да, еще некоторые ученые, исследователи говорят о том, что тоже может быть нерешительность следствием определенных свойств мозга, да. У некоторых людей, прежде чем они сделают какой-то выбор, у них активизируется определенный участок коры предфронтальной, которая запускает глубокий анализ и предотвращает импульсивное принятие решения, хотя со стороны может показаться, что он вот колеблется, но на самом деле он просто долго обдумывает все варианты. И есть люди, у которых так не происходит. То есть это не значит, что одни там хуже других, это просто разные свойства...
Устройства, в общем-то.
Да, разные. Мозговой ткани. Еще готовясь к этому выпуску, я, как обычно, просканировала в таком быстром режиме несколько книг на эту тему, которые... заинтересовали. Вот есть интересная книга «Эмоциональная смелость». Там была такая интересная фраза, что на первый взгляд нам кажется, что нам не хватает обычно вот самого мужества действовать. Но авторы предлагают подумать, что лежит в основе этого. Они там рассуждают о смелости чувствовать, эмоциональной смелости. Как бы боимся испытать те эмоции, которые произойдут в результате того или иного решения. И это ограничивает как раз нашу свободу действий, мы избегаем каких-то эмоций и, возможно, снижаем свои возможности принять то или иное решение, свою продуктивность. Меня заинтересовала книга, я бы хотела ее дочитать. Ну, интересная мысль, мне кажется.
Да, слушай, я просто, ты говоришь сейчас, и я тяну так ручку внутренне и хочу сказать кое-что на этот счет. Я тоже когда думала, а что меня больше всего тормозит в принятии решений? И знаешь, что я поняла? Меня тормозят не столько последствия, да, например, конкретные перемены. Разберем на простом примере, да, там расставание с партнером, с которым, например, очень долго я была вместе, встречалась, который многое значил для меня. Я прекрасно знаю в теории, что я смогу обустроить свою жизнь по-новому. Я прекрасно знаю, какие хорошие вещи, да, прибавятся в моей жизни, от какого количества стресса и негатива я уйду. Но в том числе я и знаю, что я буду скучать по этому человеку. Я знаю, что мне будет странно не представлять его, например, да, в своем будущем. Я просто, в конце концов, знаю, что мне будет больно. И процентов 60 того, что меня тормозит от принятия этого решения, это страх перед вот этой эмоцией боли, горечи, сожаления, тоски по этому человеку. Но когда я оглядываюсь назад и вспоминаю свой предыдущий опыт, я понимаю, черт возьми, где все эти эмоции, которых я так страшилась и оттягивала момент расставания? Они прошли. Когда ты не находишься в связи с этим человеком, спустя некоторое время это проходит, это пространство заполняется, ну, другим человеком, другими мыслями. То есть это реально период, который просто нужно знать, что он закончится. И это уже снимает огромную долю вот этой нерешительности, особенно что касается расставаний, например, с другим человеком.
Ну да, ведь с другой стороны, такие страхи, они для нас полезны, да? Вот ты уже сказала, что это такой своеобразный механизм эволюции, это действительно так. Мы, во-первых, начинаем видеть этот источник тревоги, та область жизни, в которой нас чаще всего, да, преследуют какие-то сомнения, наверное, показывает, что это что-то очень важное для нас. Всплывает, наверное, в голову, да, сразу такая сфера, как вот смена деятельности, возможно, карьерного пути, да, это тоже всегда такая обычная штука, mm-hmm. которая много забирает на себя вот энергии, в плане решить, да, куда двигаться, прикладывать усилия к тому, что уже есть, или все кардинально сменить и бросить. Я думаю, что здесь страх часто может быть хорошим сигналом к тому, что нужно получить больше информации, да, больше обучения, больше каких-то вещей, которые подпитают твою уверенность в том, что что-то может быть хорошо. Да. Не всегда объективно можно судить о том, насколько ты действительно в силах и в состоянии, но, опять же, если говорить о том, что мы за бережный подход к себе, да, я тоже считаю, что если ты все-таки очень прям сомневаешься, и тебе кажется, что стоит, значит, нужно попробовать какое-то обучение, какие-то, возможно, курсы, какое-то менторство, не знаю, сейчас есть разные, да, варианты образования, которые могут тебя подвинуть к этому решению ближе, и ты его примешь с более легким сердцем. Я еще вспоминаю, что в книге, которую я неоднократно здесь называла, это прям какая-то моя библия, наверное, психотерапия, это «Победи депрессию» Роберта Лихи, да, в ней тоже есть отдельная глава о том, как преодолеть нерешительность, и там как раз тоже есть отдельный пункт о том, что стоит ли для себя поставить какое-то ограничение и знать, когда тебе будет достаточно информации, и ты будешь готов принять решение. Особенно если это все смешано с перфекционизмом в личности. Я знаю, как мой муж, например, принимает решение о покупке какой-нибудь техники. Вот он недавно выбирал себе аудиосистему домой. Это реально длилось несколько месяцев. Это было уже просто до смешного. Я ему говорила, что уже проще было бы позвать тех исполнителей, которых он хотел слушать на этих колонках, пригласить их уже домой, чтобы они им успели. Потому что он уже столько много потратил как бы энергии на это, да, и времени. И вот в этой книге была как раз тоже сам этот автор рассказывал, как он себе говорил в момент, когда он сомневался насчет того, сможет ли он стать успешным практикующим психотерапевтом. Вот я сейчас зачитаю кусочек, мне прям очень понравилось. «Боб, тебе не нужно знать наверняка, что у тебя все получится. Все, что тебе нужно, принимать 10 пациентов в неделю для оплаты твоих счетов. У тебя хорошо получается твоя работа, и есть и другие люди, которые принимают пациентов и зарабатывают этим на жизнь». Он как бы, знаешь, снизил ожидания, да, в этой фразе.
Да.
Просто, да, что тебе не нужно ожидать от себя, что ты там сразу станешь всемирно известным специалистом.
Да, да.
Прям это очень здоровский совет. Кому интересно, вот можно прямо скачать эту книгу и в ней вот отдельную главу изучить по этому вопросу.
Угу. Полина, ты так интересно сейчас заметила, я об этом даже вначале не думала, когда мы садились, да, записываться. Вот этот вот момент придания колоссальной значимости этого выбора. Я об этом часто думаю внутри себя, когда принимаю решение, и задаю себе один простой вопрос. Что самое плохое произойдет, если я приму это решение? Вот что самое, что меня страшит? И представляю это и раскручиваю до абсурда. Знаешь, это называется техника умереть заранее. Ты представляешь, что, предположим, вот это настало. Вот ты принял это решение, переехал, там, предположим, в другой город, там тебя нигде не взяли на работу, ты скитаешься по улицам, просишь милостыню, я не знаю, в общем, немножко обсмеять как бы, ну, до абсурда вот эту ситуацию. Mm-hmm. И порой ты понимаешь, что, ну, я не умру, не умру, ну и давай попробуем, что называется. Поэтому, да, снизить значимость ожидания от этого, да, это в конце концов просто новый этап жизни, новый виток. При желании можно вернуться назад, но вспомните, когда вы все-таки возвращались назад, или вы уже из новой точки создавали новые обстоятельства и двигались по своему уникальному сценарию, ведь так?
Про «давай попробуем» ты сказала очень здорово, потому что я однажды читала такую статью у блогера, я уже как-то ее упоминала, Аня Черных, у нее есть такая тоже статья, она так и называется «Давай попробуем», и она ее там интересно преподносила в разрезе того, что этот ответ универсален, возможно, например, для мам, когда ребенок просит что-то, что ты, может быть, не очень хочешь делать, или это может не получиться, и ты ему хочешь отказать вообще-то, но ответить ему «давай попробуем» — это так просто и так здорово звучит, ведь действительно может сформировать в ребенке очень, ну, крутое умонастроение на всю жизнь на самом деле, что можно пробовать. Мы так часто себя от этого останавливаем. Мне очень понравилась вот эта легкость, с которой там эта статья была написана, тоже оставлю на нее ссылочку.
Класс.
Это очень круто, что ты вспомнила эту фразу, да. Я еще думаю, что ловушкой часто оказывается то, что мы думаем, пока мы не приняли решение, мы ничего не выбрали. Но на самом деле, даже если мы не принимаем решение, мы уже что-то выбрали. Если мы говорим о разрыве отношений, не разрывая их, ты продолжаешь их сохранять.
О, какая мысль.
Значит, ты сделал решение в пользу того, что ты продолжаешь быть в отношениях с этим человеком. Это не то, что ты на паузе в этот момент. Жизнь не ставится на паузу, отношения не ставятся на паузу. Если я слишком долго откладываю решение, я отнимаю у себя время, которое могла бы, возможно, быть более счастливой, более энергичной, окруженной другими людьми.
Да.
Вот ты правильно затронула про ответственность, и, конечно, очень хочется такую ответственность себе иметь, не ожидать, что другие люди, да, нас как-то подтолкнут к чему-то, создадут условия, в которых нам будет легко принять то или иное решение. Есть даже вот исследование тоже о том, что люди, которые больше, да, принимают решения, больше оказывают влияние на свою жизнь, и они чувствуют себя в целом счастливее. Кстати, об этом же вот тоже интересная мысль. Я послушала в одном подкасте, хочу его порекомендовать сегодня. Это подкаст «Жертва научпопа». Там девушка обозревает разные книги, такие, знаете, нетипичные, а вот реально интересные научно-популярную литературу. И вот у нее есть конкретный выпуск про то, как принимать решения при взаимодействии со сложной системой, да, в условиях неопределенности. Там она про книгу «Логика неудачи» рассказывает, тоже исследует. Исследователи в этой книге говорят, что те люди, которые предпринимали больше действий, они больше влияли на ситуацию и были успешнее. Там в рамках исследований у них там была игра какая-то, в которой они вот предпринимали всякие действия.
Еще размышляя, да, в конце концов, какие способы вообще мне помогают, я прям составила, по примеру одного из наших выпусков, как ты делала, некоторый рейтинг, да, алгоритм, по которому у меня принимаются решения. Ну вот, например, есть такие люди, которые решения должны принимать в тишине, полностью погрузившись в свой свой внутренний мир, чтобы никто на них не влиял. Но я вообще не из этих людей. Я как раз-таки из тех людей, которым нужно выговориться, то есть вслух произнести свои сомнения, свои аргументы. И даже не обязательно, чтобы кто-то их подтверждал или опровергал. Мне важно услышать их на слух, как они звучат. Да, я же стараюсь тоже не говорить всю эту чушь, которая в голове крутится. Я стараюсь проговаривать, чтобы это ладненько звучало. И тогда отсеивается действительно лишнее и остается важное. И я это слышу, и это как-то устаканивается внутри меня.
Есть очень в тему, я как раз тоже ознакомилась немножко с книгой, она называется «Тёплая чашка в холодный день», о том, как физические ощущения могут влиять на то, какое мы решение принимаем. Когда ты предлагаешь горячий напиток, да, человеку, он более располагается к тебе, и, например, если это сделано перед каким-то важным разговором, ты его таким образом настраиваешь на более положительное решение в пользу того или иного выбора. Там был какой-то эксперимент о том, что людям предлагался текст, в котором нужно было вставить слова, одним людям предлагались слова хорошие, позитивные, другим негативные какие-то слова, которые нужно было вставить в пропуске. Перед тем, как они должны были вернуть результат, да, свой сдать, они становились свидетелями разговора. Так вот, те, кто расставляли хорошие слова, они вообще не вмешивались и долго-долго могли ждать, пока этот разговор закончится. А те, кто расставляли негативные слова перед этим, были склонны быстрее вмешаться в разговор и прервать этих людей. И там даже было, знаешь, много в этой книге таких штук, когда женщинам предлагали решить какой-то математический тест, но вверху этого теста нужно было указать информацию о себе и в том числе пол, они решали тест хуже. То есть ты представляешь, что может вообще повлиять на решение? Ну, потому что, да, потому что вот есть такая взаимосвязь, что женщина, да, я хуже буду в математике. Блин, это жутко интересно.
С ума сойти.
Это к тому, что вот ты говоришь, кому-то нужно посидеть в темноте и в тишине. Тут сложно, кстати, сказать, потому что, с одной стороны, прогулка на свету, на солнце, скорее всего, тебя, опять же, настроит более положительно, например. Это прикольно это знать и, может быть, как-то управлять.
Да, очень интересная книга. Оставим, да, ссылочку обязательно. Я тоже посмотрю ее, почитаю. Меня заинтересовало.
Еще прикольный способ. Я прочитала у моей тети, она вот недавно тоже поделилась им, как она принимает решение в той ситуации, когда она тоже не может вот услышать себя. Она пишет разные варианты решений на бумажке, кладет их под подушку или где-то рядом с кроватью. Ну, ложится спать. Соответственно, утром, как только просыпается, она вытаскивает первую попавшуюся бумажку. И не то чтобы она должна это делать, а именно она слушает свой отклик. Вот этот отклик отдохнувшего мозга, который все уже аргументы, которые заранее переосмыслены тысячу раз, он их уложил. Ну, это при условии, что вы хорошо выспались, да, отсылка к выпуску про сон. И в этот момент она слушает свой отклик. Как сейчас, да или нет?
Вау.
Просто вот так однозначно. И если нет, это решение сразу отсеиваем. Можем подождать следующего дня и точно так же выбрать из остальных вариантов. Мне тоже показалось это очень интересно для тех, кто вот совсем не может никак определиться.
Офигеть, она сама это придумала?
Ну, мне кажется, что да.
Ну, круто на самом деле. Это для тех людей, которым порой много тяжело быть в голове, например, да, и действительно очень много думать, они выматываются от этого. Идеальный, по-моему, способ написать, во-первых, это уже, да, половину напряжения снимает, то, о чем мы неоднократно говорим из выпуска в выпуск. И вторая часть — это положиться на свои ощущения, на свои эмоции. Порой бывает тоже очень полезно. Это тоже, кстати, в тему про немножко эмоциональный аспект принятия решений. Вот, казалось бы, такая вещь, как советы, да, обратиться за советом к кому-то. И кажется, что, ну, стойте-ка минутку, это же моя жизнь, я как-то сам должен принимать решение, откуда другой человек знает, что мне лучше, а что хуже. Но здесь есть небольшой фокус. Согласитесь, мы не идем за советом к кому попало, да, к первому встречному. Чаще всего мы обращаемся к людям, так или иначе, о которых мы знаем, какие они, как они к чему относятся, какой у них характер. И очень любопытно обратить внимание на то, к кому ты идешь рассказывать вот, да, о своей дилемме. Потому что это может быть знаком внутренне, да, что мы уже знаем, какой ответ мы хотим получить, и именно поэтому мы идем к этому человеку. Например, поступать мне в театральный или освоить более прикладную специальность, да, экономист, например. И мы такие, вот у нас вот тут друг поступал как раз в театральный, пойду-ка посоветую с ним, как ему, понравилось вообще или нет. Ну, очевидно, что вы давлеете, значит, к тому, что все-таки поступить в театральный, но вас пугают определенные стереотипы на этот счет, и вы хотите их развенчать. Это тоже такое, ты знаешь, как еще способ подброшенной монетки, что, казалось бы, вообще из мира фантастики, да, на монетку полагаться, но присвоите сторонам монетки ответ «да» или «нет», да, или то решение или иное, и пока она летит, какую сторону вы хотели бы увидеть? Это тоже такой интересный эксперимент со своим подсознанием.
попробуйте, тоже может быть любопытно.
У меня сегодня все какие-то книги будут, потому что я что-то начиталась на этой неделе.
Алина — наша библиотека. Да. Мы это любим.
В общем, еще одна книга называется «Озарение». Она начинается буквально с такого очень интересного примера, когда нашли определенную статую, привезли в музей, музей там ее проверил, ученые, юристы, все собирались приобретать, и вдруг ее показывают какому-то эксперту извне, и у женщины сразу моментально возникает какое-то непонимание, да, ее вроде сдали на экспертизу, все с ней в порядке, но у нее ощущение, что что-то здесь не так. Вот что-то не то с этой статуей. То есть вопрос, очевидно, да, подлинная она или нет. В воспоминаниях об этом случае она говорила, что ее первая мысль при взгляде на эту статую была как новенькая. В итоге оказалось, что действительно статуя была подделкой. Вся эта книга, вот «Озарение», она о том, что иногда решение принимается буквально в первые несколько секунд. Mm-hmm. Он там называет тонкие срезы. Примеры очень много. Например, когда происходят слепые прослушивания, и люди тоже в течение нескольких секунд, мастера, принимают решение о том, владеет ли человек мастерством, там, владением голосом или инструментом. И обычно их не подводят, их знания, да. Еще там приводится пример тех людей, которые принимают решения в условиях ограниченного времени, в экстренных ситуациях. То есть, например, врачи, полицейские, пожарные. И там тоже идет речь о том, что иногда достаточно совсем небольшой информации, чтобы принять верное решение. Достаточно иногда ключевых факторов. Это, короче, жутко интересно. Да. Книга тоже написана вся из вот таких примеров. Мне прям захотелось тоже ее почитать. Про импровизационный театр еще тоже очень интересно. Когда приходит труппа, собирает из зала заявки на то, что разыграть, и прямо вот в процессе начинает что-то разыгрывать. Там буквально у них 20 минут на подготовку. Может показаться, что вообще как это так? Это невозможно, а получается связанная постановка. Но на самом деле импровизационный театр работает по жестким правилам. И там вот об этом тоже идет речь, что принятие решений в спонтанных условиях требует жесткой тренировки. Те же врачи тренируются годами, да, чтобы принимать верные решения в таких условиях. Ну, максимально верные, насколько возможно.
Боже мой, эта фраза просто золотыми буквами у меня сейчас перед глазами.
Если дословно, там звучало так: качество решений, принимаемых в стремительно меняющихся условиях быстрого познания, есть производная подготовки, соблюдение правил и тренировки. Это все к тому, что действительно иногда вот я очень люблю полагаться на интуицию. Мне...
Ты?
Да, на самом деле.
Подождите, я наушник прочищу что-то.
Да, но не во всех сферах, да. Вот если говорить, например, об отношениях, для меня это максимально сфера интуиции. Я считаю, что это абсолютно должно быть вот сердечное, что называется, решение, да, и если тебя хоть что-то напрягает, это повод, конечно, задуматься.
И ты, кстати, интересный момент тоже затронула, который был в моем списке по поводу ограниченности времени. Когда у тебя, ну, когда-нибудь потом, через год, два, три, пять, я приму это решение, оно, собственно, и примется через пять. А когда ты ограничиваешь какое-то время, на совещании можно, например, сказать, что у тебя час на вот этот вот вопрос, и ты будешь час его обсуждать, потому что все многогранно, многолико, куча мнений. А когда ты говоришь: ребят, у нас 15 минут, потом неделю меня не будет, давайте принимать решение. Удивительно, но факт, оно принимается за эти 15 минут. Когда у меня большая доля неопределенности, я прям себе говорю, что вот сейчас пусть идет как идет, через месяц я должна буду принять внутреннее решение, стоит оно того или не стоит оно того.
Да, здесь, я думаю, работает сразу несколько моментов. Опять же, вот я люблю говорить про этот фоновый режим мозга, да, в котором кажется, что никакой работы сознательно не происходит, но мозг там что-то анализирует, классифицирует, сравнивает, какие-то креативные идеи может выдать, хотя мы напрямую не думали об этом предмете. Я люблю иногда все отставить, позаниматься чем-то совершенно другим, да, потом вернувшись с какими-то снова обостренными чувствами, что называется, понюхать кофе в магазине с парфюмерией. Да-да-да. Я еще думаю, что этот момент со временем, он хорошо работает в разных типах ситуаций. Нормально принимать решение о смене работы не один месяц.
Да, много факторов задействовано.
Да, это очень сильное изменение жизни. Но при этом, если речь идет вот о выборе, например, платья, в котором пойти к подруге на свадьбу, я себе так и ставила, знаешь, задачу. Если я сегодня не покупаю никакого платья, я иду в том, что есть.
Мотивирует.
Это супер помогало, на самом деле. Я реально быстро принимала это решение в рамках того торгового центра, в который я ближайший доехала. И это было всегда классно.
Да, еще, кстати, иногда становится, ну, чертовски жалко своего времени, которое я трачу на эти раздумья. Это, например, касается одежды. Я вообще из тех людей, кто предпочитает зайти и на глазок вообще взять, если это возможно, если это какая-то футболка, да, или еще какая-то такая вещь оверсайз размера, если я вижу, что ага, мне подойдет фасон мой, все, цвет мой, беру. Потом уже дома, знаешь, разбираться с этим, померить, походить в этом. Я вот не могу провести в магазине больше 30 минут, мне начинает трясти просто от того, что, господи, на что я трачу лучшие годы своей жизни.
из этой серии.
Да, но с другой стороны, когда вот пришли в нашу жизнь онлайн-магазины, но с другой стороны, они меня тоже, знаешь, увлекают в такую пучину, ну, вот да. Я уже говорила.
Поэтому я туда не захожу вообще. И вот этот момент, да, вот я не захожу в онлайн-магазины, потому что я знаю, сколько времени я там буду лазить, не решусь выбрать, потому что, ой, а точно ли мне это нужно, а нужно мерить, а вдруг не подойдет, заморачиваться с отправкой и так далее. Поэтому я предпочитаю просто туда не заходить. Это составляет, вот есть какие-то, да, внутренние правила, что, например, на выбор одежды в магазине я не трачу больше 30 минут. Если я за 30 минут ничего не выбрала, я оттуда ухожу. Вот эти вот свои правила внутренние, они очень круто срезают лишние мытарства внутренние, да? Это вообще было бы классной, кстати, идеей в рамках челленджа, который мы будем обсуждать в дальнейшем, сделать вот этот. Мы, кстати, не первый раз затрагиваем тему внутреннего кодекса, это было и в планировании, и это относится очень-очень во многом близко к теме принятия решений. Например, да, решение о смене работы. Что тебе важно, да? Время, зарплата, коллектив, да, приятный. Вот эти все штуки, как-то ранжировать их, что я никогда не буду, например, ездить на работу 3 часа в одну сторону. И ты уже отсеиваешь. Да, зарплата классная, но, блин, она нарушает правило номер 566 моего внутреннего кодекса.
Да, вот эта история про внутренний кодекс, она берет свое начало еще в том времени, когда мы с тобой не писали подкаст, да? Помнишь, так это было интересно произошло. Я просто выкладывала как раз в Инстаграме тоже кусочек из такого своего кодекса, который составила после прочтения книги Гретхен Рубин «Проект счастья». У нее там как раз эта идея прослеживается, она подробно о ней говорит. Одна из фраз, которую она там больше всего повторяет, она говорит «Будь собой, Гретхен». И мне хотелось тоже вот попробовать составить некий свод правил. Конечно, он не говорит о том, что всегда нужно ему там следовать, но чаще всего это все-таки выражение каких-то наших ценностей. Причем, знаете, этот кодекс очень сложно составить, вот так сесть и написать за один раз. Я его составляла прям несколько, наверное, месяцев, и до сих пор я продолжаю в него вписывать какие-то моменты, которые вот иногда я так замечаю в течение дня.
Круто.
Вот чему бы меня сегодняшний день научил, что бы я сказала об этом вот в формате такого принципа. Это очень интересно. У меня почему-то такие еще романтические воззрения, что я потом этот кодекс передам своей дочери, когда ей будет 18, я не знаю.
Как мило.
Интересное тоже видео смотрела исследовательницы на эту тему, философа Рут Ченг. Я оставлю ссылку на видео на TED. Она там рассуждает о том, что, по сути, ни один выбор не может быть правильным или неправильным. И ценность тому или иному решению придаем мы сами, выбирая его. Mm-hmm. И это становится тем, что продолжает нас...
Ой, в самое сердечко, честно говоря. Я прям сейчас сижу и обтекаю так в хорошем смысле этого слова.
Да, то есть она говорит о том, что мы очень часто ищем внешних фактов, которые нас склонят в ту или иную сторону. Но нет объективных фактов, которые подтвердят, что лучше стать художником или финансистом. Нет такого вовне. Это все только внутри тебя. Ты выбираешь это, и это становится тобой, ты становишься этим. Очень это видео понравилось, я оставлю обязательно ссылку, послушайте.
У меня просто бегут мурашки в этот момент, потому что...
Не поверишь, у меня тоже.
Понимаешь, я просто сформулировала вот другими словами, но именно эту мысль, что есть какие-то вещи, которые мы... выбираем, а есть какие-то вещи, которые у нас уже есть. Принять решение о том, чтобы страдать от них, да, что они, может быть, не до конца идеальны в данной точке, или сделать из них по максимуму классно и комфортно для себя, это, собственно, и есть тоже наш выбор, выбирать лучшее из всего возможного и сделать лучшим то, что у тебя уже есть.
Или как-то его реализовать, да, реализовать в реальности, что это, может быть, уже сидит внутри, но просто оно найдет подтверждение через то, что тебя окружает.
Да.
У нас сейчас такой процесс, вы слышите, да, какие-то прям инсайты у нас тут происходят.
Да, мы сидим такие, вибрируем, очень необычно. Тоже у меня есть близкий человек, который испытывает вот прям сложности до такой степени, что злится на себя за то, что он испытывает сложности с принятием решений. И я невольно привела ему такую метафору, вот как-то это внутри тоже, знаешь, это я не читала где-то, я это просто вот метафора, которая родилась у меня сама. Если жизнь — это вино, то как вообще это делается, да, как делается вот это сусло? Ты можешь собрать ягоды, ты можешь отобрать качественные, некачественные ягоды, выбросить, ты можешь хорошо помыть виноград и в конце концов отжать его и пропустить через все необходимые механизмы, но сколько будет солнечных дней в году, сколько прольется дождя, какие под земные воды будут проходить через твое поле виноградное. Это те вещи, которые ты не можешь контролировать. И, собственно, из этого симбиоза твоих направленных усилий и элемента неконтролируемых событий, да, неконтролируемых процессов и состоит уникальность этого вина, то есть уникальность нашей жизни персональной.
Даже не знаю, что сказать. Единственное, что в голове крутится, это способность выдерживать неопределенность.
Да.
Такая штука, которая пугает, несомненно. По этому поводу, кстати, тоже есть исследование, да, Насима Талеба, наверное, многие читали или знакомы, по крайней мере. Да, и очень интересно, какой мы сейчас тогда предложим челлендж на эту неделю, да. Мне очень нравится способ моей тети про бумажки.
Да, крутой.
Я думаю, что если у кого-то есть вот прямо такое сейчас тоже решение с конкретными, да, вариантами, которые можно как-то коротко записать, изобразить, может быть, фотографию распечатать, если это что-то визуальное, да, требующее визуального образа. Мне кажется, это интересно попробовать.
Да, я бы в свою очередь предложила, тоже мне попалось случайно, ты знаешь, когда ты начинаешь уже, думая о какой-то вещи, начинаешь вниманием выцеплять это из внешнего пространства.
Подгонять под ответ.
Да, подгонять под ответ. И вот мне как раз мое любимое приложение, я адепт, мне кажется, они должны мне приплачивать уже за то, что я их везде пропагандирую. Медитопия, вот там как раз мне попались две медитации, одна краше другой, неопределенность и взаимоотношения с ней, и отношения с неопределенностью, про перемены и смелость, и про то, как побороть вот эту тревожность, да, при ощущении неопределенности. Mm-hmm. Обязательно оставим ссылки. Действительно, порой нужно смириться с тем, что, блин, не все возможно контролировать, и это в какой-то момент дает свободу и влиять именно на те вещи качественно, на которые ты действительно можешь повлиять. И об этом, собственно, эти две медитации, ссылочки обязательно оставим, и пишите нам, какой из инструментов вы пробовали. Нам жутко интересно, мы вложили, правда, всю душу в этот выпуск. Я чувствую такое воодушевление, потому что мы предложили столько классных методов, каждый из которых достоин внимания. И метод, который тетя Полина делает, да, с вот этими бумажками под подушку, и метод составления внутреннего кодекса, или хотя бы начать постепенно записывать, да, пункты в свой внутренний кодекс, и вот эти медитации. Я сама аж, у меня ручки чешутся все это сделать, это супер интересно, и мне кажется, действенно. Это не то, что какой-то конкретный способ, знаешь, вот здесь и сейчас поможет, но вот этот вот потенциал этих способов, вот поверьте, он выстрелит в самый неподходящий... Он выстрелит в самый подходящий момент, и вы поймете, что все это было не зря. В какой-нибудь момент, когда, как мы любим говорить, пока вы моете посуду, вдруг на вас не зайдет решение, возможно, важного вопроса.
Точно. Да, ты знаешь, я еще вспомнила один пост в сообществе, возвращаясь к предыдущей, кстати, теме материнства. Мамы очень часто сталкиваются тоже с тем, что по многим вопросам есть совершенно противоположные мнения, да, за прививки или против прививок. Очень много таких вопросов.
Да.
По этому поводу я однажды наткнулась на один пост одного специалиста, который написал такую, не медитацию, да, но такую вот фразу, которую можно себе сказать в момент, когда ты все-таки стараешься принять какое-то решение, потому что тебе все-таки нужно его принять относительно своего ребенка. Он там говорил, что ученые, врачи, специалисты до сих пор спорят. Единого мнения нет, в ближайшие годы не будет. Поэтому я признаю, что свое непростое решение я принимаю в спорных обстоятельствах. Мне некогда ждать окончательного мнения научного сообщества годами. Его нужно принимать сейчас, мои дети нуждаются в этом решении в настоящий момент. Поэтому мой выбор будет только моим. Я признаю, что мне не получится избежать выбора. Каждый миг мы принимаем решение, которое обусловлено всеми нашими убеждениями, взглядами, опытом, который мы сформировали на протяжении всей предыдущей жизни. Иными словами, чтобы я приняла другое решение, я должна быть другой, с другой жизнью, опытом, воспитанием, родителями. Я признаю, что ценности, из которых я принимаю это решение, это любовь к своему ребенку. Мой выбор не страх вины, а мой выбор — это любовь.
Круто.
Там замечательный просто пост, вот я его тоже, может быть,
да,
оставлю в описании. Я думаю, что нам важно всем помнить, что сомнения не мешают действию. Да, мы уже говорили, что принять свои сомнения — это вообще очень большой шаг во многих областях.
Да.
Это действительно не мешает принимать решения, которые окажутся нашими. И это самое главное.
Боже, я не ожидала, если честно, что от этого выпуска он получится таким, ну, для меня лично волшебным. Я надеюсь, вы почувствовали то же самое. Наши мурашки периодически передались и вам. Нам очень важно, нравится ли вам то, что мы делаем. Для нас колоссальная поддержка. Ваши слова, ваши отзывы и комментарии к нашим выпускам. Это в том числе подкрепляет наше решение продолжать вести подкаст, поэтому не поленитесь, зайдите и поставьте нам 5 звёздочек на Apple подкаст, если вы нас слушаете там, подписаться на Яндекс.Музыки и написать под постом в Инстаграме. Любой из способов будет отличным. Я, кстати, забавный прочитала комментарий у нас на Apple подкаст. Одна девушка пишет: «Что? Почему у вас так мало оценок? Это же лучший подкаст в моей жизни!» Я такая, знаешь, и улыбаюсь, и грущу, что ну вот почему-то многие люди, правда, слушают, им нравится, но не доходят руки как-то сделать этот шажок. В общем, намек, я надеюсь, вы поняли. Мы будем очень рады.
Рассказывайте, какие советов вам понравились из того, что мы пробовали или собираемся пробовать. Мы очень любим, когда вы пишете нам свои истории. Некоторые из таких моментов и вот идеи для челленджей мы вот так в своем окружении даже замечаем. Поэтому, если у вас есть какие-то крутые привычки, может быть, техники, пишите нам об этом, и, возможно, это станет тоже темой отдельного выпуска. Это было бы очень круто. Классно ведь, да, влиять на свой подкаст любимый и в него подавать какие-то идеи. Это очень круто.
В общем, мы воодушевлены, ждем ваших историй, ваших результатов челленджа. Ну а мы услышимся с вами через неделю.
Пока-пока.
Пока.